Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Православные семейные ценности и традиции воспитания. Это круг научных интересов педагога Людмилы Михайловны Винокуровой из Ростова-на-Дону. И сегодня мы с вами в начале этого часа послушаем очередную ее беседу. А затем в середине часа вновь придет время выхода в эфир передачи из радиоцикла «Образ жизни», который ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Православные семейные ценности и традиции воспитания. Такова тема научных интересов, наблюдений, изысканий педагога из Ростова-на-Дону Людмилы Михайловны Винокуровой. Вот, честно говоря, меня подкупает ее взгляд на привычные вроде бы вещи, но как только вслед за Людмилой Михайловной углубляешься в наши традиции, вспоминаешь, как это было принято в русских семьях, в нашем исконном быту, так понимаешь, насколько далеко мы от них отошли, как много мы утратили. Конечно, искусственно возродить это невозможно, да и не все теперь, конечно, уже и актуально, но все-таки истоки наши знать нужно. Поэтому я приглашаю вас послушать очередную беседу Людмилы Михайловны Винокуровой. Православные семейные ценности и традиции воспитания. Надо помнить еще, что Людмила Михайловна сама из казачьего рода, и Ростов-на-Дону – это такой край казачьих станиц. Там бытовал и отчасти, может быть, чуть-чуть сохранился особый такой уклад русской жизни.
Ряженые казаки, то есть когда человек форму вроде бы он пытается сохранять, но внутренне духом он не понимает. И у меня был случай, когда я с атаманом вот в интернете переписывалась и пыталась у него узнать, какие традиции сохранились в его семье. Он кичился, что да, мы вот у нас там и форму носим, и все, и много традиций. А я у него спрашиваю, скажите, а вы дедушек, бабушек расспрашивали, вот своих или там, ну, жителей вашей станицы? А он мне отвечает, да зачем этих полоумных вообще трогать? Я ему говорю, вы простите, если вы хотите быть действительно казаком, вам нужно хотя бы почитанию научиться старших, потому что казачество без почитания невозможно. Это казак без веры, не казак, а разбойник. Так и казачество, которое основано было на четкой иерархии, четком соподчинении, четком почитании, где старики были как самая большая ценность всей станицы. Они были памятью станицы, они были совестью станицы, и советовались, конечно, не с выжившими из ума, да, ну, к сожалению, такое бывало, что Господь попускал старому человеку вот это неразумие. Но это считалось, что за какие-то грехи человек вот Богом таким образом наказан, да, что он не может быть в старости опорой для своей семьи. И у казаков совершенно противоположное было отношение к старикам. То есть вот этот атаман показал, что он внешне только, он ряженый, по сути, казак, да, потому что он не понимает самой главной основы казачьей традиции. И это повсеместно. И русские люди не понимают, к сожалению. Да? И вот форма, она тоже важна. Но главное – это дух, главное – осмысление. Зачем эта форма и какова ее причина? Мы переходим к важной теме. Пятая заповедь, да, почитание родителей. Это такая заповедь, уникальнейшая по своей сути. Единственная заповедь с обетованием блага. Звучит она так: «Почитай отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Что же это за заповедь и почему только за нее Господь обещает благо? Во-первых, благо. Многие люди сейчас не понимают, что такое благо. Да? Благо – это все добро, которое есть вокруг нас, благоденствие, благосостояние, благополучие, Божья благодать. Да? Любое добро, которое есть на нашем свете, в этом мире, все это добро Господь обещает человеку. Только за одну вещь – за почитание родителей. Почему же это так важно? Соблюдение традиций, кстати, да, это одна из основных форм почитания своих родителей и прародителей. Потому как, подражая и перенимая то, что было ценно нашим родителям, мы являем в действительности свою любовь и свое уважение к их мировоззрению, к их жизни. Да, если я считаю себя почтительной дочерью, но я совершенно не хочу ориентироваться на идеалы моих родителей верующих или моего папы-казака, то мое почитание ложно, потому как почитание, оно включает и послушание в Господе, да, в добре, то есть в заповедях, и заботу о родителях, и служение родителям, и уважение к родителям, и любовь по возможности, да, если бывает, что тяжело любить в силу каких-то нравственных качеств, да, пораженности родителя, к примеру, болезнью алкоголизма или еще какой-то агрессии со стороны родителей. Но тем не менее, вот эта заповедь, она безусловна, и Господь за почитание любых родителей, она не оговаривает нравственные качества родителей, и в этом есть духовный глубокий смысл. Пятая заповедь, если мы посмотрим на две скрижали, то мы увидим, что эти скрижали были следующим образом Богом даны, да, людям. Скрижаль первая начиналась с первой заповеди: «Я Господь Бог твой, не будет у тебя богов других». Это заповедь о святыне на небе. Бог, который един, который единственный должен быть для поклонения. Мы поклоняемся Богу, да, а святых мы почитаем. Первая заповедь о поклонении Богу. И такая же заповедь, пятая, по сути, которая начинает вторую скрижаль, посвященную человеческим отношениям. И она звучит так: «Почитай отца и мать, и благо тебе будет». То есть это самая главная заповедь в человеческих взаимоотношениях. Она как бы является первой в этом ярусе новом, да, вот. И они очень синонимичны. Это святыня на небе, это святыня на земле. То есть это Бог, а это Бог на земле, родители. Это боги на земле, по сути, для ребенка. Но почитание должно быть в Господе, иначе можно уйти послушание, точнее, послушание и подражание только в Господе, в добре. Сейчас бывают ситуации, когда подражание родителям чревато тоже бедой. Есть такие родители, которые пьянствуют и полностью ориентируются на Запад, да, или на какие-то такие негативные вещи. То есть вот почитание подразумевает подражание именно в Господе, в добре, в любви, в заповедях. Если этого почитания нет, то нет и блага. И очень важно такое маленькое замечание. Вот следующая заповедь идет: «Не убей». То есть заповедь о почитании родителей, она выше даже заповеди «Не убей», потому что по мере вреда для души она намного серьезнее. То есть человек, который не почитает родителей, способен на все другие грехи. И на убийство, и на прелюбодеяние, и на прочее. Потому что у него нет на земле авторитетов совершенно никаких. Вот именно поэтому Господь обещает все блага человеку и долголетие, если он научится почитать земных родителей. Невозможно почитать Бога, не почитая земных родителей. Об этом говорил апостол Павел в своем послании в таких словах: говоришь, Бога любишь, а человека ненавидишь, лжец, лжец, обманываешь сам себя, да, и других. То есть вот такая прямая связь. Без почитания родителей невозможно почитание и служение Богу. Без служения родителям невозможно служение Богу. Очень важная тоже фраза, которую я цитирую. Эта фраза завершает книгу о пятой заповеди. Такая важная книга, я всем рекомендую. Есть в Сретенском монастыре в продаже и в интернет-магазинах в продаже. Называется «Пятая заповедь. Почитай отца и мать». И вот на обложке этой книги с обратной стороны выделена эта фраза. «Неисполнение пятой заповеди делает невозможным исполнение всех остальных». Это действительно так. И вся книга, в принципе, нам это подтверждает. Вот сейчас мы перейдем к еще одному важному моменту – рассмотрение правильной иерархии в семье. И более того, в обществе. Семья – это такая ячейка государства, ячейка церкви, ячейка общества нашего, да? Малый дом в большом доме. И вот человек, чтобы соблюдать пятую заповедь, он должен находиться на своем месте, которое Господь его определил, которое Господь ему дал. Вот если я мать, да, я должна быть матерью. Я должна почитать отца, должна руководить детьми. Животные должны быть на последнем месте. Вот таким образом выглядела традиционная семья, правильная иерархия семьи. Важно еще отметить, что Господь сказал, да отлепится человек да, от родителей своих, да, и вот когда женится человек, двое становятся в плоть едину, да, и образуется новая семья. Но соподчинение, ну или вот здесь, внутри, да, скорее всего, соподчинение, оно все-таки должно всегда оставаться. Человек вне вот этого соподчинения, он перестает развиваться. И Господь дал пример в своей жизни. Он сказал, что «я исполняю волю Отца моего и был послушен до смерти крестной». То есть он не свою волю творил, он был на послушании. В 30 лет он совершил чудо в Кане Галилейской по послушанию матери. В 12 лет мы видим, как он остался в храме, когда его родители нашли. Он заявил о своей самостоятельности, о том, что он уже взрослый, но тем не менее написано, что он продолжал быть в послушании у своих родителей. То есть человек должен быть до смерти в послушании, в системе иерархии, иначе рост его прекращается. И вот это норма. Также человек существует в другой системе, большей. Государственная власть, церковная власть, духовная власть. Да? Это большая семья такая церковная, а это большая государственная семья, где раньше во главе стоял царь, помазанник Божий. Двуглавый орел – это вот символ двуединства власти. Корона над двумя орлами единая – это вот своего рода Господь Бог, объединяющий их. Да? Вот единство такое должно быть в идеале. Что здесь важно отметить? Что как и в семье Господь, руководитель семьи, глава, да, вот человек, заходя в дом под своим приветствием, это подтверждал. Он сначала приветствовал Бога, он кланялся иконам, тем самым являя правильное восприятие семьи как малой церкви, которая служит Богу. И вот семья на послушании у Бога, служение Богу несет. А человек, который стоит во главе семьи, отец, на послушании у Бога, он служитель, он как батюшка, да, священнослужитель семьи. Мать на послушании у отца, дети на послушании у родителей. Да, вот эта иерархия четкая, но она только в Господе имеет основание. Если мы уберем Бога, авторитет родителей не обоснован ничем. Только условие присутствия Бога как высшего авторитета в семье поддерживает авторитет родительской власти. Бога убери, и власть родительская не обоснована. Такой же грешник, как и я, так же ошибается, как и я. Почему, в честь чего я должен слушать своего отца? Он ничем, да, меня не лучше, а может быть даже и хуже. Он пьет, то есть нравственная основа недостаточна без духовной основы. И что же получилось в советское время, когда Бога убрали? Конечно же, семья рухнула, иерархия рухнула. И то, что мы наблюдаем сейчас, зачастую вот соответствует такой картине, да, такой хаос. Отец в подчинении порой у матери находятся, дети на пьедестале во главе семьи, да, как детоцентризм, служение детям всей семьей, детям лучшее, детям первое. И порой домашние животные становятся даже на пьедестале семьи, бывает, а тем более там выше дедушки и бабушки. То есть все перевернулось. Вот как при грехопадении перевернулся дом души человеческой, а дух, душа и тело должны были быть в своей иерархии правильной. Дух во главе, душа и тело в таком подчинении. И также и семья. Глава семьи становится порой в самом ее низу, в основании, то есть в непочтении, даже в попрании своего рода, да, вот. А те, кто должны быть на последнем месте, становятся во главе. Вот такой переворот. И это греховный образ жизни. То есть если мы понимаем, что мы живем вот в этом, нужно срочно, срочно лечиться, то есть срочно возвращаться на свое Богом определенное нам место. Если я дочь, то я должна стать на свою ступеньку и держать оборону, и относиться правильно к матери, к отцу как к главе семейства. Если мама руководит, говорить: «Мамочка, прости, давай все-таки папу как руководителя послушаем, да, вот папа вот так хочет, а ты так хочешь». Ну, с любовью, с почитанием. Когда я в своей жизни поняла, что я не на том месте, мама меня очень любила и старалась все лучшее мне потихонечку. Она очень, конечно, и папу любила, и о нем заботилась, ухаживала. Ну, скажем, не главенствовала, да, напрямую, но вот когда касалась детей, она все-таки такую слабость проявляла. И, ну, папа, скажем, наверное, ради сохранения мира тоже повелся. И вот у нас была лучшая комната. Когда брат уехал, отделился, стал со своей семьей жить. И я пришла к пониманию, что это неправильно. Я решила так: мне должна быть комната не лучшая. Да? Я взяла и в один вечер переехала. Когда родители удивились, сказали: что же, ты что, мамочка особенно, тебе же нужен воздух, тебе нужно побольше комнаты, тебе получше, то я ей сказала, что все-таки вы в семье главные, и вам должно быть все лучшее. А я ребенок, и я хочу быть на своем месте, да, пожалуйста, помогите мне в этом. И вот такие действия покаянные возможны, да, мы сами можем понимать, что неправильно в нашей семье, если мы не там стоим, то становиться на вот это местечко. Первую тарелку папе, например, все лучшее папе, второе маме. А в традиции и Господу все лучшее отдавали, начатки, а затем там дедушке, бабушке, папе, маме и детям доставалось. Отец раздавал уже всей семье, от старшего к младшему. То есть это очень важно. Даже, кстати, вот здесь вот в иерархии детей очень важно понимание. У нас утрачена девочка, мальчик, мальчик, девочка, да, кто главнее. Вот в традиции это тоже четко прослеживалось. С определенного возраста дети были разделены, воспитывались отдельно, и мальчикам, например, с 12 лет примерно уже не командовали женщины. То есть это очень важно тоже. То, что у нас утрачено, ни бабушка, ни мать напрямую не главенствовала, потому что они понимали, что мужчину они уничтожат в нем, а сделают такого, ну, скажем, тряпочного мужчину, который будет на послушании у женщин находиться. А девочек, соответственно, воспитывали с детства, что не главенствуй, не командуй. Да? К сожалению, это результат грехопадения, что женщина хочет главенствовать над мужчиной. Вот один из переводов Ветхого Завета, где говорится: «влечение твое к мужу твоему», там еще есть такой смысл второй: желание господствовать над мужем, да, будет. То есть вот это признак греховности женской, желание господствовать в результате грехопадения. В норме девочка должна пытаться уйти от этого максимально. И вот сейчас часто проявляется это в том, что девочка пытается сама найти мужа. Очень важно девочке быть девочкой. Адам искал Еву, да, Господь ее сотворил и привел сам. И вся история, и церковная история, Ветхий Завет, и жития святых, И русские сказки учат тому, что мужчина ищет жену. Не женщина должна заботиться о том, чтобы найти мужа. Она таким образом становится на ступеньку мужчины, да, в его роль вживается. Это неправильно. Это сейчас навязывается с детства, с садика, где девочкам говорят, что ухаживайте вот за этим мальчиком, например. Это абсолютно такой неправильный подход, это сдвиг внутренней ориентации. Да, вот вместо девочки растет такой мальчик, к сожалению. И потом девочка страдает очень сильно. То есть возврат к норме возможен. Это полностью зависит от нас. В этом можно заниматься таким творчеством, да, и самому искать такие мирные, любовные такие, да, формы перехода к традиции, к нормальному образу жизни. То есть без революции, без всяких каких-то конфликтов, ссор, ругани. Потихонечку, потихонечку, постепенно приходить к нормальному образу жизни. То, что было, например, вот в моей ситуации, когда я поняла, что я ребенок, и мне нужно быть на своем детском месте, не во главе, не в почитании, да. Еще, например, такой момент я придумала кружки, да, вот даже на уровне посуды можно подчеркнуть авторитет родителя. Папе купила большую кружку, маме поменьше, папы называют царской кружкой, мамина тоже царская, а свою совсем маленькую такую холопской называю, да, вот как бы вроде шутка такая, я говорю, где моя там кружка холопская, а родители говорят, ну ты царевна, наверное, раз мы цари, то есть вот мирно, да, но при этом кружка папы для меня неприкосновенная, чтобы мама ее не использовала. Вот через неприкосновенность воспитывается дистанция, воспитывается иерархия внутренняя, да. Казалось бы, мелочь, или вот папа на кресло, он любит сидеть за столом. И вот для меня это, я внутренне себе говорю, что это папа на место. Через это я эту дистанцию внутреннюю, правильную, иерархию внутреннюю, да, я ее восстанавливаю. Или мужчин называть на «вы». Я для себя приняла решение. И через это я ощутила, как у меня появилось внутреннее понимание, да, что мужчина все-таки авторитет, он главный, он важен для меня. И я должна быть на своем почетном втором месте, месте помощника, а не главы. То есть вот все это возможно, и Бог в помощь нам в этом. Это такое творчество, это такое радостное творчество на самом деле, которое приносит очень большие духовные плоды. В дом возвращается через такие, казалось бы, мелочи важные. Возвращается любовь, мир, радость взаимоотношений, да, вот детская любовь моя, да, вот восстанавливаются вот эти детско-родительские отношения. И, конечно же, потребность в общении с родителями. Пятая заповедь. Почитай отца и мать. Мы полностью утратили форму почтения, значимость почтения. Но это крайне-крайне важно. И эта вот книжечка уникальная, она помогает. Есть еще детская книга, называется тоже «Пятая заповедь». Ее тоже очень полезно почитать. «Домострой. Идеал устройства малой церкви дома». Тоже это памятник литературы церковной. Написан как идеал, вот действительно идеал, или устав семейной жизни, да, вот, но именно как идеальное устройство. То есть то, к чему надо стремиться. Выполнить, конечно, очень сложно. Поучение Владимира Мономаха. Это тоже исторические наши культурные памятники, литературные точнее, которые очень полезно читать. «Юность и честное зерцало». Там рассказывается, как человек должен вести себя в обществе, и тем более в обществе старших людей. «Быт и традиции донского казачества». Ну, еще сюда хотелось бы добавить литературу. Первое – это «Путешествие патриарха Антиохийского в Москву». Павел Алепский записывал увиденное путешествие. Он сопровождал его и составлял такие заметки путешественника. То есть взгляд на русского человека – глазами человека другой культуры. И передаются очень многие важные такие мелочи, которых мы уже не знаем. Это время Алексея Михайловича, правления царя Алексея Михайловича. И еще один такой труд замечательный Марии Михайловны Громыко «О воззрениях русского народа». Вот эта литература такая основная, которую рекомендую для начала почитать, чтобы окунуться в мир традиции. Еще один важный нюанс. Вот имя, отчество, да, фамилия, имя, отчество. У нас уходит из культуры употребление отчества, к сожалению. С этим тоже нужно бороться. То, что происходит в нашей культуре, когда убирают отчество, это все искусственный процесс. И он запущен Западом. И запущен сознательно, целенаправленно, потому как русский человек, память генетическая его, привыкла троично себя воспринимать, да? Вот у нас дух, душа и тело. Так и фамилия, имя, отчество – это полнота своего рода восприятия человека. И вот когда человек перестает себя воспринимать полноценно, имя, отчество, то человек постепенно себя как бы внутренне обрубает. И инвалидизация такая психики происходит. Человек неполноценно себя воспринимает, такое неправильное восприятие себя. И отчество в традиции имело очень большое значение. Всю семью называли по отцу. То есть вот идет Степанова жена, Степановы дети, да. То есть по отцу воспринималась вся семья, подчеркивалась. И также христиане. Почему мы христиане? Потому что наш основатель, да, нашей веры, наш отец духовный, Христос, новый Адам. Церковь нас учит этому, Христос. И мы Христовы все, мы христиане. И даже у Господа было отчество, только называли Иосифов сын. Очень часто употребляется, да, не называли Иосифович, а Иосифов сын или сын Завидеев. То есть эта традиция действительно евангельская, имеет евангельские корни. Поэтому мы ни в коем случае, русские люди, не должны от отчества отказываться и тем самым сохранять нашу, ну, аутентичность, что ли, национальную и русскую культурную такую традицию.
Да, вот и я по рассказам мамы знаю, что, приходя в семью, невестка называла родителей мужа «мамаша» и «папаша». То есть это уже установление определенного четкого родства, а значит и определенных обязанностей, сейчас совершенно утраченных. Сейчас принято называть родителей мужа или жены только по имени-отчеству. Ну что ж, мы благодарим Людмилу Михайловну за вот эти интересные изыскания и надеемся на встречу в одной из наших ближайших программ на следующей неделе. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Вспомним, что эти страшные цифры, все эти страшные количества людей убитых, это страшная кровь. Это ведь люди, которые родились, ну сколько это было, 41-й год. Ну вот, посмотрите, если им 17 лет было там, или 19 лет, когда их прислали, ну 20 лет, скажем, ну вот 20 лет. 41-й, ну вот 21-й год. Это дети тех людей, которые ломали храмы, расстреливали крестные ходы, которые в гражданскую войну убивали своих братьев, утверждая новую светлую жизнь. Это все сопровождалось страшной кровью. Сбрасывали колокола, мы же помним, кинохроника хвалится, как это здорово. Вот эти вот люди вот родили детей. И эти дети, настал 41-й год, они пошли на войну. Много миллионов их, они просто полегли там все на этой войне. Полегли. Так ведь неужели мы не можем, мы как верующие, православные люди, которые должны смотреть мудрым взором на все происходящее, неужели мы не понимаем, что это следствие того, что мы сделали с нашей церковью, что сделали с нашими святынями. Ну это же очевидно. А эти дети-то, они же не были виноваты. Делали-то их отцы. А кровь-то пролили дети. Можно сколько угодно говорить. А чего им каяться? Чего они должны были делать-то? Они же этого все не делали. Они не ломали, они колокола не сбрасывали. Это все отцы делали. Все это прошло уже. А вот прошло-то прошло. А вот кровь-то их пролилась. Если человек просто алкоголик, все свое здоровье испортил. И вот он родил ребенка. Ребенок же болеет от его пьянства. Он же уже родился уже больным. И он всю жизнь будет не тем или иным мучиться, еще получит какое-то расположение к этому алкоголю, может, он сам будет пить, как его отец. Но он же не виноват, не виноват, да, в этом он не виноват. Но связь-то поколений, она же неразрывная. Мы же составляем единый народ, единое тело. Но, как мы говорим, мы в церкви, мы все верующие, мы являемся единым телом. Церковь – это тело Христово, а глава его – сам Христос. Мы все едины. Поэтому, если кто-то страдает, ну, все тело Христово страдает. Если кто-то предал, отошел в какой-то углубился в ереси или в раскол, все тело Христово мучается. Ну, потому что, ну, как оторвать от тела, от твоего тела? Ну, вот оторви мизинчик. Ну, ты можешь быть здоровым, нормальным человеком, может быть, ты не инвалид, но... Ты же страдаешь, как плохая погода, там, не знаю, там у тебя это место начинает болеть. Но все равно, рана старая, она все равно болит, хоть она, может, и зарастет, она может, уже и не видна никому, но она болеет. Да как же, если от народа оторвать, ну сколько, ну представьте себе, я не знаю, там, сколько было выброшено за границу молодых, здоровых ребят белой армии, которые были вынуждены за границу уйти. От бесчинства, от этих, от палачей, от этих красных.
Русское рассеяние так.
Да, сколько людей страдало в этих, не знаю, там, когда раскулачивали в деревнях. Сколько было совершенно невинных людей, навозано кулаками, выброшены куда-то, увезены в Сибирь, выброшены просто в чистое поле, просто на верную смерть. Я уж не говорю о том, что просто эти бесконечные враги народа, так в каждом поколении враги народа, теперь не говорят враги народа, теперь говорят пятая колонна. А смысл-то тот же самый. Мы не можем жить без пролития чужой крови, вот в чем дело. И это так и будет, потому что если мы не покаялись в этом, если мы не поняли, вот в чем мы жили, в чем наш народ жил, в какой страшном грехе жил, если мы не покаемся в этом, то есть то и народ весь наш, русский народ целиком, он так и будет инвалидом. Он будет страдать и болеть, и он не выздоровеет, а может просто и умрет, погибнет просто от этой болезни. Вот о чем мы должны думать. А если, конечно, я родился в таком-то году, живу в таком-то городе, какое я имею отношение к этому? Ну, конечно, если ты не чувствующая частью народа, если тебе чужда история твоего народа, если ты, из тебя кровь эта пролитая здесь, вот, ну вот здесь, вот ты здесь вот живешь, вот мы здесь живем, уехали. Здесь люди живут, и у них палисаднички, у них все хорошо, у них домики, и домики с каждым там годом, они вместо деревянных становятся каменными, вместо машинки москвичок какой-нибудь, а теперь уже Мерседес стоит или Фольксваген, понимаете? И все лучше, и лучше, и лучше, но земля-то эта, я же помню, мне рассказывали вот здесь, когда этот канал строили, здесь же люди идут, там полез, как тут из кустов, говорит, ребята, хлебушка немножко дайте. То есть это люди, которые там вот на этом канале.
Костьми видны, что называется, да?
Да, нечеловеческие условия, нечеловеческие совершенно, это просто, ну, верная смерть. Здесь огромное количество людей просто закопано вокруг этого канала. Все это могилы сплошные. И вот, понимаете, вот жить вот так, и покупать эти машинки, строить дома, строить опять, еще строить, умножаться, утучняться, понимаете, и не помня ничего о том, что здесь было, на какой земле ты живешь, и не чувствовать, вот что земля эта пропитана кровью, ну, можно жить так, можно, вот мы живем так.
А что делать, батюшка, вот а что делать? Вот я, например, с такой сердечной болью смотрела фильм «Владыки Тихона» о нашей истории, гибель империи. Это, конечно, такая боль за все за это. Ну что я, конкретный маленький человек, я и сегодня ничего изменить не могу. Я с этим не соглашаюсь. А что я могу? Только помолиться и
видите,
страдать.
Какая вещь? Видите, что? Вот это очень распространенное такое, вот как вы сейчас сказали, такой вопрос, просто слово, но я ничего не могу, только помолиться.
Да, так очень многие говорят, и я в том числе тоже.
А вот, понимаете, если бы мы понимали силу молитвы, мы бы так не могли говорить, потому что молитва, она, ну, Господь сказал, если ты вот скажешь горе сей, извинься, она извинится. Ну вот тот и оно, что вот наша молитва такова, что Господь ее не слышит и не торопится. Если слышит, то не торопится ее исполнять. А мы должны, услышав, то есть, понимаете, если нам это важно для нас, что собой представляет молитва моя, то мы задумаемся о том, почему Бог ее не выполняет. И нам станет не очень уютно, понимаете, ни в этих домиках, ни в этих машинах. Не очень уютно. Нам что-то нужно будет другого. А что? Это каждый человек сам должен о себе подумать. Но он не может, такой человек, он не сможет просто, ну хотя бы знаете что, но он не сможет оставить жену и взять другую, понимаете? Не сможет он оставить детей, уйти от жены с детьми и пойти к другой жене. Он не сможет сказать жене, там, что нет, это ребенок мне не нужен, да. Нет, это, в общем, аборты всякие, эти, вот эти все, всякий этот блуд, это все, вот. Оно не могло бы существовать в нашем мире, в нашем обществе, если бы у каждого из нас было бы в душе ощущение, вот чувство, вот этой вот, ну, даже не знаю, вот я просто скажу, того ужаса, который вокруг нас разлит во всей нашей жизни, во всей нашей истории. Ужаса я имею в виду не в том смысле, что вот мы должны все время ходить и вот ужасаться. Но мы просто должны понять, что все в жизни, оно зависит от меня, короче говоря, от меня. Вот я вижу все это происходящее в мире, я вижу. Но я же должен сделать какой-то вывод. Но неужели я вот, ну вот как вот эта женщина, вот понимаете, она прошла там с этой иконой, там развлекались эти молодые люди. Она прошла мимо и осудила тех людей, которые не обратили на это внимания. Она не обратила даже внимания на то, что она тоже прошла мимо и не обратила внимания. То есть она относится к этим людям как одна из них. Но она о себе этого не заметила. А вот надо жить так, чтобы за собою наблюдать. Не смотреть на то, что вот люди проходят и не реагируют, а пройти и вдруг понять. Я не отреагировал. Я ничего не сказал. Я прошел мимо. Просто я негодяй, потому что я побоялся. Эти пьяные какие-то сидят, какие-то, ну, скажем так, молодые люди, пьяные. Но мало ли чего. Я им скажу, а они меня это, что-нибудь такое нехорошее сделают. Кто может вообще гарантировать что-то? Лучше даже нет такого. Нет выбора, понимаете? Мы привыкли. Вот так мы видим это и проходим мимо. Видим, проходим мимо. И душа у нас. Мы можем в каких-то ситуациях, может быть, действительно, мы не можем изменить. Что-то такое происходит, много очень происходит в государстве и в обществе, того, что не под силу изменить одному человеку. Но ощутить сердечную боль от этого должен всякий. Должен, если он человек. Сердечная боль. А если у него сердечная боль вот в сердце вошла, молитва не может быть такой, как просто вот блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям, отбарабанил и пошел. Немножечко другая. Вот немножечко другая. Как бы другое состояние. Из этого сердца сокрушенного сердца, которое говорит, я негодяй. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Не уничижит. То есть Бог даст в ответ на вот на это свое собственное вот уничижение себя, Бог даст утешение в сердце. И мало того, Он даст молитву. В молитве она будет такая молитва, что что-то в мире немножечко изменится. Мы можем этого не заметить, может быть. Можем не заметить. Но я скажу, что иногда бывает, что замечаешь даже просто вот в ближней какой-то семейной такой жизни твоей обычной, что Бог слышит тебя, Бог видит, о чем ты просишь, о чем ты молишься Ему, и Он дает это. А если он дает здесь, вблизи тебя, в твоей жизни, то, ну, конечно же, он даст и во всем том, что, ты, что тебя заботит, о чем болеет твоя душа и в жизни общества, в жизни своего народа. Может быть, не сразу, потому что, знаете, всякие... Гора, она медленнее передвигается, чем какой-то маленький камешек. Ты камешек можешь просто пальцем сдвинуть с места, а гора все-таки это не так просто. Так что мы просто, ну вот мы не понимаем силы молитвы и того, что она действительно существует в жизни. Ну вот, я как-то даже проповеди, вот на эту тему, о которой мы сейчас говорим, вот я и проповедь даже тоже говорил, потому что то же самое, вот когда мы читали Евангелие в храме, и действительно, вот я предложил просто задуматься, что ж такое, почему Господь сказал, что он услышит, там, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди них. Если скажешь горе сей, сдвинься, и она сдвинется. Ну, чего же мы... Что же наша молитва, она почему не двигает горы? Потому что мы не верим в это. Вот единственное, вот вы понимаете, как сказали, что а что я могу, кроме молитвы? Ну так это же великое дело. Если мы верим, что Господь слышит нашу молитву, ну, что же мы еще? Что же мы еще? Мы же не землекопы, мы не пойдем туда копать эту гору и передвигать ее с места на место. Мы можем только попросить Бога, чтобы Он сделал это. И так во всем нашем. Если мы вот все возмущаемся, там, вот, что там происходит, там в этих всяких там областях, там везде, вот, в правительствах в этих, если бы мы были все верующие люди, если бы мы были заодно, если бы молились об одном и том же, если бы нам было это очень важно, и мы верили бы в то, что мы можем, Господь услышит нас, если мы попросим у Него, то... Никаких безобразий у нас бы не могло происходить, ни всяких беззаконий, всякие во власти, не было бы этого. И законы бы не принимались безобразные бы. И просто, ну, если бы видно было, что этот народ верующий, но так вот если посмотреть на народ, он же, во что он верит? Что верит? И так что с ним можно сделать все, что угодно, конечно. Если пустота внутри, ну и передвигает пустоту с места на место, и все. Если там твердое основание, если там Христос внутри, попробуй его сдвинь. Если ты просто стоишь на этом камне, тебя не сдвинут.
Все могу в укрепляющем меня Господи. А мы вот маловерой, мы в это как раз и не верим. Чуть что у нас не так, мы уже отчаиваемся, потому что забываем, что Господь-то с нами, если то, кто на ны. Ну вот да. Не знаю, как это изменить в нашей природе. К сожалению, наверное, мы, правда, еще ничего... Ой, не выстрадали, что ли, своей веры. Мы ее получили как дар. Мы ее не выстрадали, мы ее еще не защитили, как наши мученики. Вот поэтому мы ее силы не ощущаем.
Ну что же, видите, вера, она действительно должна быть выстрадана. Это верно, вы сказали, да. Ну... Мы в прошлый раз говорили о счастье, то же самое. Но я вам скажу, что вера, а это и есть счастье великое. Это такая великая вещь, которая просто так даром не дается. Потому что, действительно, вера, она все может. Вот смотрите, я опять скажу из пророка Иезекииля, я почему-то здесь как-то я его вспомнил и решил еще раз перечитать. Да, действительно, здесь много очень интересных вещей.
Очень хорошо. Часто ли мы сами дома читаем пророка Иезекииля? Наверное, мало кто к священнику.
Я в свое время, знаете, с огромным удовольствием прочитал Ветхий Завет. Я еще не читал Евангелие. Я потом уже к нему подошел. А сначала я читал Ветхий Завет просто как книги очень интересные, исторические такие книги, и мне было так интересно все это, там захватывающе так все расписано, написано все.
Вообще-то ведь так и надо, да, батюшка? Вообще-то, по идее,
вообще-то, наверное, это не совсем правильно. Наверное, это не совсем правильно. Надо начинать, конечно, с Евангелия вообще-то, но у меня вот получилось не так. Я, ну, взялся вот за это. И мне, знаете что, я вот у Иезекииля сейчас опять вспомнил, сейчас я вам прочитаю. Опять он говорит, была на мне рука Господа, И Господь вылил меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. Сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? И я сказал, Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот, я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказала мне, изреки пророчество духу, нареки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех сторон, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они живут. И изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великое полчище. Видите, вот это же пророчество, здесь даже говорится, сии кости сии весь дом Израилев. Видите, как вот сухие кости, совсем мертвые, все уже, нет надежды. Как надежда, когда человек заболевает и смертельно болен, и умирает, и надежда все уходит, и уходит, и уходит, и вот, наконец, все. Все мертво, тело лежит, но оно уже не двигается, оно разлагается и остается в кости. Какая надежда? Но, видите, Богу-то все возможно. Богу все возможно. И вот святой человек, повеление Божие, он произнес пророчество, сказал слова, которые ему было велено сказать. И вот эти кости покрылись плотью, встали на ноги, ожили. И вот какая вещь. Вот ведь это же не шутка. Это же не притча какая-то. Это святой пророк, которого мы чтим как святого пророка. Писание его и пророчество, они все записаны в нашей священной, в священном писании в этом. Это же святой человек. Здесь нет ни слова лжи. Все может ожить. Все. Может ожить и человек, как Господь показал в воскрешении Лазаря. Может ожить и народ, как здесь прямо сказано, что вот этот дом Израилев, который был сухими костями, который встал и ожил, покрылся плотью, ожил и стал живым. Вот, и мы должны так же, матушка, дело в том, что вот мы все время, я все время говорю там часто, что вот не знаю, там живы мы, или, похоже, что русский народ, он умер. Невозможно уже быть этому, невозможно, чтобы в нем то, что происходит в нем, среди него, в его среде, чтобы это было живым народом. Это совершенно какая-то страшная смерть, которая разлита среди нас. Я не отказываюсь от своих слов. Я так и вижу, что это страшное, страшное дело происходит с нашим народом. Но при этом я всегда помню, что из всякого состояния, из любого состояния может вернуться жизнь в человека, в народ. Все может ожить. Только если есть покаяние, если есть хотя бы в каких-то людях, в каком-то части народа, если есть понимание того, что происходит, если есть видение того, что, где мы живем, как мы живем, и что с нами происходит, и понятие, что нам надо делать с этой ситуацией, я думаю, что все может быть. Бог может оживить и самый мертвый уже народ, который уже закончил свое существование. Все может быть. Так и нужно не терять надежду, надо не терять веру. Надо помнить, что мы дети Божии, мы созданы для вечной жизни. И если мы это помним, то Бог даст нам и эту жизнь прожить благочестиво, во славу Божию, и закончить его не безвременно, не каким-то катастрофическим образом, чтобы на посмешище других народов, а прожить весь отведенный срок для нас. И, как раньше говорится, приложиться к народу своему. Но это уже каждому свое время, когда кто отходит из этого мира, это Господь знает. А нам об этом думать нужно только учитывать то, что мы не имеем права, предавать себя в руки смерти. Если мы духовно умираем, умерли, то и физическая смерть, она на подходе, она уже нами овладевает. Вот с этой духовной смертью надо бороться, с каждым внутри себя и в народе в целом. Вот о чем надо думать. А для этого вот молитва. Нужно, чтобы вот как пророк здесь, видите, Бог мог и без этого оживить их. Но почему-то надо было обязательно, чтобы человек произнес эти слова. Человек. Иезекииль, вот он должен был произнести эти слова. И тогда вот это чудо произошло. Вот и мы тоже. Мы должны, если мы верующие люди, мы должны молиться о жизни, нашей жизни, о жизни наших детей, о жизни нашего народа. И пока есть молитва в нас, то мы еще не умерли. У нас есть жизнь, и Господь вернет нам все то, что мы потеряли в этом мире, вернет и оживит наши души, и оживит души наших детей. Сейчас с вами вот подошли к празднику Рождества святого пророка Иоанна Предтечи. И смотрите, о чем нам здесь говорит Священное Писание. Вся наша история, о чем она рассказывает нам? Она говорит именно об этом, о чем вот мы сейчас с вами говорили. Захарий и Елисавета, родители святого пророка Иоанна Предтечи, родители. Ведь они же были совсем старыми. Они старыми были. Они уже не могли, уже родить детей. И вот по молитве их они продолжали молиться. Они молились, может быть, Захарий, ведь это же был священник. И он, будучи в храме, знал, что он стар. И он молился это уже не о том, чтобы родились у него дети, а он молился о народе, И вот предстал ангел ему и сказал, что молитва твоя, Захария, услышана. Жена твоя родит тебе сына, и наречешь его имя Иоанн. Смотрите, какая интересная вещь. Захария молился о народе, о прощении его грехов. А помощь пришла, и утешение великое пришло ему, в его семью. Вот, дорогие друзья, как все это связано. Как связана молитва о народе и молитва о своей семье, о себе самом, о ближних своих. Все связано. Если у человека есть в душе вера, и молитва его не прекращается, то Бог утешает его и в семейной жизни, и в жизни в народной. И все тогда становится иным. Все становится чудесным. И чудо приходит в каждое утешение приходит в каждый дом и ко всему народу. Так что вот, дорогие друзья, видите, мы думаем, что мы вот живем так своей жизнью, своей семейной жизнью. Это наша семейная такая жизнь, личная моя вот такой вот. Я так устроил свою жизнь. А там народ, он, значит, вот у него своя жизнь собственная в нашем народе. А это совершенно не имеет отношения. Я здесь живу так, а народ-то вот что у него происходит в народной жизни? Почему такое происходит? А потому происходит, что у тебя в семье происходит. Бог знает что. У тебя в семье нет молитвы. У тебя в семье беззаконие. У тебя предательство и блуд в твоей семье. Это же очень часто у нас бывает. Еще раз я вам скажу, что... Ведь это же все наши вот разрушения семей и все это убийство детей наших. Но неужели мы вообще как-то не понимаем, что вот этим самым мы убиваем свой собственный народ? Мало того, что мы собственную жизнь убиваем, потому что дети – это наша жизнь, продолжение нас. А мы убиваем и себя самих, и весь народ целиком, и все наше общество. Вот о чем мы не думаем совершенно. А ведь это так и есть. Все в мире взаимосвязано. Вот, дорогие друзья, если так жить, то вот и ответ. А что я могу сделать? Исправь свою жизнь. Исправь жизнь. посмотри на нее, как, насколько она соответствует заповедям Божьим, и сделай усилия, приведи это в соответствие. И тогда ты увидишь, во-первых, и благодать сойдет в твою душу. И ты увидишь, что видишь вообще весь мир совсем по-другому. И это будет твой маленький вклад, маленькая такая часть в исправление и воскрешение жизни твоего общества, твоего народа. Если ты действительно чувствуешь себя частью его, если он действительно тебе дорог, но если он тебе не дорог, если ты сам по себе, как бильярдный шар, ты катаешься, стукаешься друг а такие же шары, раскатываешься в разные стороны, ну тогда и речи нет никакой. Что же здесь? И чего говорить о чем? Но мы же не таковы. Мы же люди. Мы друг с другом все связаны. И душой, и духом связаны. И историей, в общем. Но мы должны и церкви, мы части церкви Христовой. Мы должны понимать и хранить это единство. Помогай нам, Бог, дорогие братья и сестры. Христос воскресе.
За веру Царя и Отечества мы головы сложим свои, всем мире известно, бояться нам нечего, но разве измены, други мои? Нас враг обложил и победу уж празднует, и нам не уйти с кольца, и тризну не справят над белыми красные, и Авелю Каин не укроет лица, и тризну не справят над белыми красные, и Авелю брат не укроет лица. Пречистая мать нас венчала с Россию, тяжел этот светлый венец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь, грехи нам отпустит горячий свинец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь, грехи нам отпустит горячий свинец. Запахли, как в детстве, сирени соцветия, и снятся родные глаза, и ворон кружит предвестник бессмертия, и юнгер безусый глядит в небеса. Предвестник бессмертия.